Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, добрый вечер. С вами Денис Тимошенко. Армия России прорвалась на север от городской черты Покровска и смогла там закрепиться. Об этом 11 января сообщил проект Deep State. На карте боевых действий появился клин в сторону Родинского, который уже выходит за пределы границ города. Также агрессор смог продвинуться и закрепиться на территории в сторону села Гришино. Тут он взял под свой контроль трассу, которая идет в Покровске, Мирноград с запада, со стороны Гришино. Оба города, как вы видите, на карте проекта Deep State находятся в серой зоне. Накануне 8 января главком ВСУ Сырский сообщал, что северная часть Покровска находится под контролем сил обороны. В Мирнограде украинские защитники, цитата, останавливают противника. 12 января это подтвердили в 7-м армейском корпусе, который обороняет агломерацию. Там отметили, что российская армия активизировала штурмы в направлении северной части города, выше железной дороги, а также на его северо-западных окраинах в сторону Гришино. Сегодня утром Генштаб сообщил о 46 штурмах на Покровское направление. Этот участок фронта минувшие сутки был самым горячим. Сегодня поговорим о том, что дает армии РФ закрепление севернее городской черты Покровска. Куда агрессор пойдет дальше, если удастся полностью оккупировать город? И что потеряет Россия, если в Иране на фоне протестов сменится режим? С нами сегодня будут сержант батальона «Свобода» 4-й бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины Владислав Первухин, военный аналитик Александр Саенко и член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев. Друзья, пожалуйста, пишите в комментариях, получается ли смотреть нашу программу из оккупированных территорий. Не секрет, что Россия там блокирует и замедляет YouTube. Пожалуйста, пишите, если все-таки получается смотреть. Смотрите нас со свободной части Украины, тоже, пожалуйста, пишите. Ну и если из городов по всему миру, тоже будет интересно, откуда вы нас смотрите. Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, так его увидит гораздо больше людей. И подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. И ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Северск. Российские войска атаковали за сутки под Платоновкой и Закотным. С конца прошлой недели продвинулись под Марково. Константиновка. С востока серая зона на границах Константиновки. Штурмы в районе Ступочек. С юга атаки под Александр Шультина, Иванопольем, Клещиевкой, Берестком. С запада под Софиевкой и Русиным Яром. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Было продвижение в Покровске. Атаки на Добропольском выступе. Дипстейт фиксирует продвижение возле Шахова и Нового Шахова. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Россияне давят под Филией, Новопавловкой, Сичневым, Вербовым, Рыбным, Вишневым, Злагодой, Егоровкой, Ивановкой, Алексеевкой. Гуляйпольское направление. Агрессор штурмует в Гуляйполе, под Солодким, Добропольем, Зеленым, Прилуками и Варваровкой. Лиман. Штурмы в сторону Лимана. Под Грековкой, Карповкой, Шандрыголово, Новоегоровкой, Заречным, Ямполем, Ставками, Дробышево. Купинск. Штурмы в городе. С востока в Петропавловке. С юга в направлении Оскола под Новоп Платоновкой и Богуславкой.
Ждем пока военного с фронта. Пока посмотрим небольшой сюжет. Полиция эвакуировала жительницу Купинска на наземном роботизированном комплексе. Женщина обратилась за помощью, потому что хотела и не могла самостоятельно уехать из этого города, за который сейчас идут бои. За женщиной отправили наземный беспилотник. Полиция опубликовала видео. Как это было?
Алло, связь дуже погана. Мені дуже страшно. Я не знаю, як мені поступити і як попишіть мені хоч що мені робити, як поступити.
Клуб поліції особливого призначення станом на 4 січня 2026 року здійснює операцію з евакуації мирного населення з Купінського району Харківської області за допомогою наземного роботизованого комплексу.
Дякую щиро.
Так, речі у вас тут є?
Є там багато.
Вера Івановна.
Да.
Як вам в Куп'янську живуть?
Дуже важко, бо там дуже багато прильотів і дуже, ну дуже, немає ні світу, ні газу, ні зв'язку, немає ніяк.
Страшно і важко.
Страшно і важко, так. Да. І дуже складно було організувати мою евакуацію. Зо мною зв'язалися з поліцією. з національної поліції і сказали, що приїде робот і вивезе мене із Куп'янська, бо другої можливості немає виїхати. Приїхав робот в 12 часов ночі. Погрузилася і вивезли на Грушівку.
Хлопці вас не обіжали?
Ні, топили, щоб я не грілася.
Ну, а як на роботу? Не страшно було їхати?
Страшно. Я на нього не знаю, куди лізти, що там відкривати.
А ви там одна сиділи?
Одна.
І туди балакала?
І вони кажуть, помахайте рукою.
Друзья, отмечу, что в Купянске сейчас продолжаются ожесточенные городские бои, но у сил обороны там есть успех. Группировка российской армии в этом городе де-факто окружена, отрезана от снабжения, и сейчас идет зачистка. Вот по словам военных аналитиков, она может продолжаться очень долго в ожидании того, что либо сдадутся вот российские солдаты, либо такие будут уничтожены, когда высунутся из своих укрытий, обнаружат свое присутствие. Ну и возвращаемся к Покровско-Добропольскому фронту. С нами 4 бригада Нацгвардии «Рубиж», батальон «Свобода», сержант Владислав Первухин. Владислав, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
В России есть продвижение уже севернее городской черты Покровска. Об этом сообщил на днях проект Deep State. В сторону Родинского, я так понимаю, что в вашу сторону, ощущаете ли вы вот это вот продвижение на север уже от Покровского? Я так понимаю, не получается у них Родинское взять в лоб, пытаются подойти с южной стороны к вот этому ключевому населенному пункту.
Це стандартна практика на всіх ділянках фронту для ворога. Тобто вони відразу пробують лобові штурми, потім, коли в них це не вдається, вони просочуються власне між бойовими розрахунками, між бойовими порядками і намагаються таким чином накопичитись, обійти з флангів, оточити, я не знаю, зайти в тили і все тому подібне. Власне, через занадто велику наявність живого ресурсу, який вони туди пускають просто безпереборочно. От, і потім вже, коли накоплюється достатня кількість десь там попід деревами, в ямках, в підвальчиках, когось, звісно, вдається знешкодити, ну, досить швидко, досить багато, але іде постійний наплив, тобто ці постійні штурмові дії малими групами, по двоє, навіть по одній особі, вони постійно продовжуються, і у росіянців немає іншого вибору, окрім як іти на штурми ці в одиночку чи там по двоє. Тому так і відбувається. Да.
Вот это вот продвижение, вот это вот клин в сторону Родинского, ну, стали они еще ближе к Родинскому. Вы ощущаете атаки с юга уже непосредственно на сам город? Или самая напряженная обстановка с востока, там, где серая зона и красная зона?
Ні, звісно, з усіх сторін вони працюють, вони підтягнули свої розрахунки там БПЛА, підтягнули свої штурмові підрозділи, і ворог, не варто недооцінювати ворога, він працює всюди, де він може дотягнутися, тому, звісно, після наближення лінії зіткнення зі сторони півдня від Покровська, то ми відчули збільшення інтенсивності оцих обстрілів і атак ворога.
Обстрілюють із чого? Це впівішки, це арта? Як працюють?
Повний комплекс. Все, що ви собі можете уявити, все тут працює. Я не знаю, чому саме так стається, але от саме Покровський напрямок досить важливий зараз для, я не знаю, для Путіна, для його там вищого командування, ще до когось, але вони всі зусилля зараз, таке відчуття, що вони всі зусилля кладуть на те, щоб якомога швидше забрати цей напрямок.
Зима вносит какие-то коррективы в российские штурмы? Тут находиться трудно на улице, потому что, ну, достаточно серьезная минусовая погода, а там штурмовики российские лезут и прячутся по норам. Как это им у них получается?
Ну, от, власне, так і виходить. Вони в якийсь там якийсь відсоток замерзає по дорозі, решта замерзає вже в ямках, до яких змогли добігти. Звісно, вони пересуваються повільніше, ми їх бачимо краще, тому що тепловізійні камери якби яскравіше відображають теплі тіла на холодному фоні. Ну і в додачу до цієї погоди, до морозу, звісно ж, додається і демаскування, тобто посадок немає взагалі, ми бачимо сліди, ми бачимо їх всі пересування, тому нам це на плюс, так як ми стоїмо в обороні, ми ні на кого не нападаємо, ми нікого не намагаємося вбити, вони просто приходять і самі вбиваються, так...
Владислав, тоже, ну, такой вопрос касательно украинских защитников, тоже холод, да, я так понимаю, в зимовках сейчас, в боевках проводят большую часть времени, работают дронами, да, вот наземные операции не ограничены, но, опять же, из-за вот таких вот тяжелых погодных условий, как выглядит вообще зима на фронте, вот война, да, оборона активная?
Ми вже за ці роки повномасштабної війни звикли до того, що як вести власне бій взимку. От це не стало легше, не стало простіше. Це завжди надскладні людські, навіть не людські умови, але при цьому власне досвід якийсь є. Обігріваємося, якось працюємо і максимально власне не даємо. Не даємо зупинитися цій от машині, яка працює на звільнення території.
В якій степені Україна, Росія зараз присутствує в Родинському?
У відсотковому співвідношенні.
Як можете оцінити, да, от що там зараз происходит?
Родинське українське повністю. Росіянці там можуть бути присутніми або еквіваленті, або там здебільшого, звісно, в технічному, власне, там дрони і решта цих неприємних штуковин.
Владислав, у нас були проблеми зі зв'язкою. Можете повторити, будь ласка, весь ответ з самого начала, тому що пропало, да, це важливо.
Легко, з задоволенням. В Родинському, власне, Родинська повністю українська територія, повністю контролюється українськими силами. Присутність там росіян, вона або в технічному еквіваленті, власне, дрони, каби і решта, або в 200-му еквіваленті, власне, ті групи, які заходять, вони там і залишаються.
Ну, тобто, це така ось сера зона, да, класична в нинішньому розумінні, забігають туди російські солдати і уничтожаються, підрежуються силами оборони. Участках, де вони закріпились, да, оборудували свої пости, допустимо, для роботи дронів, розчоти, такого нет, артилерії.
Немає.
Ну і такий, в общем, вопрос, якщо посмотреть на карту, сейчас вот этот Добропольський виступ, он опять начинается вирисовуватися, якщо так можна сказати, ну, дуже медленно, да, якщо сравнивать з вот тим клином, який появился в своє время і був зачищен силами оборони, но вот сейчас у Шахова і нового Шахова було продвижение дуже маленьке, но все-таки у замечено проектом Deep State, у російської армії. Сейчас это стало уже таким флангом для Константиновки, якщо посмотреть так на более большую карту, как вы думаете, усилия больше направлены на Константиновку или вот в сторону Доброполя, или рано судить?
Це не те, щоб рано судити. Вони хочуть відрізати Константинівку від Покровського напрямку, вклинитись туди і, власне, потім працювати так, як от я спочатку говорив, просочуючись і який напрямок.
Пропадает у нас связь. Друзья, ну я прошу вас прощения, да, у нашей аудитории включался сержант с фронта, там, естественно, и тяжелые погодные условия, вроде бы восстановили мы связь. Владислав, да, снова просим вас с самого начала ответить, пропадает связь, гуляет.
Да, выбачьте. Те, що вони намагаються вклинитись між Добропіллям і Костянтинівкою, це їх стандартна тактика, тобто вони шукають слабкіші місця, там, де в них вдається просунутись шляхом спроб, власне, і життів своїх військовослужбовців, туди вони і просовуються. А от далі, чи розвернуть вони цей клин, якщо в них вдасться, чи розвернуть вони цей клин на Добропілля, чи розвернуть на Костянтинівку, залежить, власне, від того, де вони нащупають оцю якраз можливість просочитись.
Спасибо вам большое. Смогли мы с вами пообщаться, несмотря на вот проблемы со связью. С нами был Владислав Первухин, сержант батальона «Свобода» 4-й бригады Нацгвардии, рубеж Покровско-Добропольское направление, если так можно сказать. Присоединяется к нам военный аналитик, бывший военный атташе во Франции, полковник и командир бригады в 2022-2023 годах Александр Саенко. Александр, рада вас видеть. Здравствуйте. Александр, как вы оцените вот это вот продвижение на север, уже за городскую черту от Покровска, который зафиксировал проект Deep State? Это определенный этап в обороне этого города, начало полной оккупации этого города. Там же еще и продвижение есть в сторону трассы на Гришино, на село Гришино, вот эту вот трассу, которая идет с запада в Покровско-Мирнинградскую агломерацию. Итак, это определенный перелом, да, к оккупации города или ничего страшного?
Як це можна сказати, що просування ворога – це нічого страшного. Я б сказав. Знаєте, в будь-якому випадку битва за Покровську, вона продовжується, і противник не залишає намірів просуватися в цьому напрямку, тому і є повзучий оцей наступ. Не можна казати, що це переломний момент, тому що, ну, на мою думку, переломний момент у битві за, ну, у відтоюванні саме Покровська був ще місяці два назад, коли окупанти зайшли в центр міста і вийшли на залізницю. Тобто, таким чином зараз вони нащупали десь ділянку, де змогли просочитися, і тому Deep State це вирісовує. Я черговий раз підкреслю, що на сьогоднішній день немає такої, як звикли, можливо, перед цим вважати лінію фронту як сплошний такий, чи вирити окоп, чи позиції, які стоять один з одним. Зараз бойові дії носять такий характер, коли війська взаємно просочуються в бойові порядки недовного. Така собі дифузія підрозділів, як і українських, так і окупантів. Тобто битва там продовжується, треба дивитись, як воно буде розвиватися далі. Основне все ж таки, те, що і раніше казав, це Роденське. Воно, утримування Роденського, воно дає можливість все ж таки тримати всю цю Мирноградську, Покровську територію, агломерацію, тобто цей плацдарм. І якщо бачите там оцей новоекономічний Мирноград, навіть там ще по цій трасі є наші позиції, хоча було б логічно знову ж таки відійти на трасу.
Да, это выглядит очень угрожающе, да, вот это вот к востоку от Мирнограда, вот эта вот территория серой зоны, действительно, скорее всего, там есть украинские СПшки, ну, вот трасса, наверное, из Гришина, она уже не используется, из Родинского тоже, скорее всего, там, наверное, вот воздушное снабжение дронами, тяжелыми скидами, да, дают воду, БК, ну и, может быть, НРК.
Все це присутнє, і в тому числі і захід наших бійців, і ротація, це все ж дійснюється зараз в основному тишки. Тобто цей весь суплянку треба подолати. Вона, знову ж таки, знаходиться під постійним вогневим впливом, як дронів ворога, так і артилерії. Тобто це досить складно утримувати оцей карман новоекономічний Мирноград. Так. Така от думка.
К Родинскому, я так понимаю, вот это вот выступ, который из Покровска, они могут хотеть, стараться и планировать, если не получается с востока захватить Родинское, выйти с юга к нему?
Бойові дії навколо Родинського, вони продовжуються вже не перший місяць, і ми бачимо, яку увагу приділяють російські окупаційні війська саме цьому населеному пункту, тому що він дійсно є ключовим як для них, так і для нас, для утримання.
О... Давайте, если будет оккупирован Покровский, Мирноград, куда агрессор может повернуть дальше? Или рано об этом сейчас судить? Какая может быть следующая цель с вот этого плацдарма? Да, давайте представим себе, что, возможно, вот эта вся территория станет красной. Это Доброполье или поворот на Константиновку? Там вокруг Константиновки вырисовывается не очень хорошая ситуация. Забегают уже российские штурмовики на восточные окраины города. Вот Клибатбыцкое водохранилище, которое было таким постоянным барьером, да, который невозможно преодолеть, сейчас вот оно частично в красной зоне. Непонятно, как это понимать, но тем не менее, вот видим, продавливает Россия вот это вот направление. Покровский плацдарм может стать плацдармом для наступления дальше куда?
Я хочу звернути вашу увагу, що немає зараз такого ситуації, коли от противник захопив Покровськ, Мирноград чи будь-яку ділянку і, як ви кажете, розвернув свій наступ. Тобто росіяни не змогли вийти на жодній ділянці фронту російсько-української війни на оперативний простір. Тобто вони не в змозі проводити глибокі операції. Наша оборона, вона стійка і така в'язка для них, що вони не здатні розвивати оперативний успіх при тих чи інших своїх наступальних діях. Вони на сьогоднішній день здатні лише продавлювати завдяки комплексному застосуванню артилерії, авіації і безпілотних систем і великої кількості особового складу, який вони посилають на штурми. Тобто тільки завдяки цьому вони можуть досягати, я би сказав, тактичних успіхів і продавлювати лінію фронту. Але щоб вийти на оперативний простір і, як кажете, розвернути ту чи іншу сторону своїх, не вдається це вже з 22-го року, по суті. Жодної такої глибокої операції в них вони не змогли її реалізувати. Вони просочуються, давлять там, де можуть.
Такие нюансы уже несколько раз были замечены всадники на лошадях у армии России. Вот свежее видео 36-й бригады морской пехоты с Покровского направления. Как раз тут оператор FPV атакует штурмовика российского. При этом можно заметить, как оператор бережет лошадь, на которой восседает вот этот вот штурмовик. Александр, ну много сказано о том, что важны маневренность, скорость в этой войне, о существовании киллзон. Российские солдаты используют лошадей на фронте. Зачем, как вы думаете? Ну и где они берут этих лошадей? Это же не велосипед, да, которых можно наштамповать. Это лошади, которых нужно кормить, нужно транспортировать. Что это такое ну, за раритет, да, времен Первой мировой войны?
Перед російськими солдатами у них стоїть задача вийти з точки А і прийти за будь-яку ціну в точку Б. І вони розуміють, що чим довше вони будуть йти, тим більше шансів, що українські оборонці їх зможуть виявити і знищити. Тому для них життєво важливим є оце от максимально швидко пересуватися на досить великі дистанції, тому що їм також треба йти на один кілометр, там, можливо, десятки кілометрів пішки з тої точки А в точку Б. Тому вони використовують будь-яку можливість. Ми вже бачимо це самокати електричні, і цикли, і віслюків, і коні. Зараз бачимо, де вони їх беруть, це реквізують у місцевого населення. Це ті підприємства, які вирощували коней в тих районах. Тобто ті люди, які вирощували коней. Я бачу це так, тому що ми не бачили, щоб росіяни перекидали табуни коней з глибини своєї території. Тобто окупанти використовують все, що вкрали у українських українських цивільних мешканців, це використовують для того, щоб намагатися вижити.
Ну, тут надо подчеркнуть, да, что это не какая-то такая хитрая тактическая задумка, да, тактический ход, а это способ просто добраться туда, куда приказал командир российский.
Абсолютно, да. Це вони видумують же, що тільки можна.
Есть, кроме Покровского направления, продвижение у России в Волчанске, и тоже там это продвижение за городскую черту, уже вышла армия России, вот она приблизилась к такой речушке тоже, которая идет у села Вильча на юг от Волчанска. Есть уже уверенный, можно так сказать, плацдарм на юг от реки Волчья в самом Волчанске. Ну и мои коллеги с канала «Настоящее время» недавно поработали с подразделением на вот этом направлении, Южно-Слобожанском. Сам Волчанск очень сильно разрушен. Давайте послушаем, что говорят об этом защитники города, потом немножко обсудим.
Ті міста, де ми раніше були, де ми заходили в Волчанськ, то зараз того немає. Зараз одні стіни, одні руїни позалишалися. Навіть зараз буває сидимо і дивимося, де воно, що воно за район, невозможно поняти. Тому що є там один райончик, де самоліт, пам'ятник самоліту був.
Так, да, я знаю це.
От то єдине, що можна ще його впізнати. Угу. Бо самоліт там рядом ще лежить.
Шкода, звісно, бо як подивися територію ці,
які люди годами все строїлися, і тут буквально за рік, можна сказати, вже не рік, півтора роки тут стоїмо, то знищити скільки всього.
Ну и такой же вопрос к вам, Александр. Вот это вот продвижение за городскую черту, тревожит оно вас, не тревожит? Насколько оно значительно может повлиять на ситуацию? Может ли Волчанск будет быть оккупирован тоже из-за того, что они вышли за пределы города, грубо говоря, так?
Будь-яке місто, якщо там залишаються будівлі і укриття, воно дає змогу накопичувати як особовий склад, так і ті ж самі матеріальні засоби. Волчанськ був стертий з лиця землі окупантами російськими ще в минулому році, тому що там дуже активно застосовували і авіацію, КАБи, і артилерію. Ще минулого року було видно, що жодної вцілілої будівлі там немає. Тобто зараз там сплошні руїни. І тою самою тактикою, цим повзучим поступовим таким наступом продавлювання, всі вони все ж таки вийшли південні околиці міста. Ключовою там було це поріті Вовча, і коли вдалося росіянам її форсувати, тобто вони потихесеньку далі просуваються. Знову ж таки повернусь до того, що я вже підкреслював. Наша оборона не дає змогу, навіть продавивши цей Мовчанськ, вийти окупантам на оперативний простір. Тобто, враховуючи відсутність вже міста як такового, тобто це трагедія взагалі в тому, що окупанти лізуть на нашу землю. Ми вимушені окупати свою землю. Це так. Але з оперативної точки зору викид на південній околиці Вовчанська, він був більш вихований. І це було тільки питання часу. Тому відхід наших військ, він, я так розумію, зумовлений питаннями збереження особового складу, збереження людських життів наших українських оборонців.
Александр, а как вы считаете, вот эти удары по тылу, сейчас продолжает быть очень сложная ситуация с энергоснабжением, вот, допустим, об этом премьер-министр Юлия Середенко при результатом секторного совещания с всеми областями о состоянии энергосистемы жизнеобеспечения заявила, что в Украине самая сложная ситуация с электроснабжением в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности, Бориспольском и Броварском районах. Отдельный фокус, отметила она, по восстановлению электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской, Донецкой областей. Там ситуация сложная после ночных обстрелов. Главная задача восстановить электро- и теплоснабжение для всех домов. Могут ли эти удары по тылу обрушить фронт? Или это чистый террор и политический ход? Или тут есть какая-то военная составляющая? Ну, в задумках России.
В первую очередь, это действительно террор. Это террор цивильного населения, намагання посіяти панику та зневіру серед українців. Ну, і хочу звернути увагу, якщо раніше росіяни в засобах масової інформації якось намагалися описати це, що вони б'ють по військових об'єктах, то зараз вони вже не стісняються і прямо пишуть, хизуються тим, що б'ють по житловим забудовам, по цивільній інфраструктурі, зокрема по Одеському порту, і вказують на те, що вони не дають змогу відгружати зерно Україні. Тобто це абсолютний терор, такий державний терор, держави-терориста проти цивільного населення. Тим паче, що ви бачите, що удари посилилися, як тільки змінилася погодна ситуація. Чим більше морози, тим більше дякувати нашим енергетикам, які в нас в складних ситуаціях відновлюють життєдіяльність цивільного населення і життєдіяльність, життєздатність, обороноздатність країни. Це також залежить від цього. А стійкість українців, вони показують, що вони в тилу тримаються. Це тільки, я думаю, не посилює зневіру і не посилює паніку, а можливо навіть згуртовує українців, якщо можна так сказати. Вже не перший рік війни, і ми розуміємо, що від москалів очікувати можна тільки поганого і більш гіркого, ніж у мене. Тому ми мусимо триматися і не здаватися.
Спасибо большое вам, Александр. Александр Саенко, военный аналитик, бывший военный атташе Украины во Франции, полковник, командир бригады в 2022-2023 годах был вместе с нами. Ну и коснемся еще одной темы. В Иране с 28 декабря прошлого года продолжаются массовые протесты. Толчок этим событиям дала забастовка торговцев на Большом базаре в Тегеране, которая была вызвана обвалом национальной валюты реалом и гиперинфляцией. Впоследствии эти протесты охватили большинство регионов страны. Уже есть сообщения о погибших в результате вот этих вот протестов. Применяют по отношению к ним огнестрельное оружие, корпус стражи исламской революции и местная полиция. Нет никакой точных данных о количестве погибших во время протестов. Сообщается с 45 до 65. Радио Фарда, это иранская служба Радио Свобода, верифицировала личности 35 людей, погибших в результате вот этих вот протестов. Ну, а есть тоже отдельные сообщения правозащитников иранских, что количество погибших во время протестов достигло по состоянию на сегодня уже 538 человек. Ну и есть реакция из Соединенных Штатов. По сообщению издания CNN, президент США Дональд Трамп изучает ряд вариантов военного вмешательства в ситуацию в Иране в ответ на жестокое подавление протестов и массовое убийство гражданского населения. Ну и высказался сам Дональд Трамп на борту своего самолета. Сказал он следующее, это самое свежее заявление. «Иран начинает приступать к моей красной линии. Похоже, что погибают люди, которых не следовало убивать. Мы очень серьезно к этому относимся, военные изучают ситуацию. А мы рассматриваем ряд очень серьезных вариантов действий», сказал президент Соединенных Штатов Америки, комментируя события, которые происходят сейчас в Исламской Республике Иран. Присоединяется к нам Вячеслав Лихачев, член экспертного совета Центра гражданских свобод. Вячеслав, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вячеслав, первый вопрос к вам такой. А зачем Дональду Трампу подавлять протесты, помогать протестующим в Иране, обращать вообще внимание на эту ситуацию? Это же восточное полушарие, немножко противоречит это, ну, такой вот новой доктрине национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Зачем Иран Соединенных Штатов Америки?
Сложно судить о намерениях Дональда Трампа, тем более о причинах таких намерений. Гренландия тоже формально находится в восточном полушарии. Возможно, ему просто очень понравилось то, что получилось с Венесуэлой. Возможно, его тешит его самолюбие, тешит самоспособность Соединенных Штатов на подобные операции, подобные вмешательства. Конечно, есть традиционный рациональный фактор вмешиваться во все, что происходит на Ближнем Востоке, который называется словом «нефть». Для Дональда Трампа было бы важно довести до конца то, что Соединенные Штаты начали в июне своим вмешательством в войну Израиля с Ираном. Кроме того, он понимает, что выведение Ирана из теневой торговли нефтью так же важно, как и выведение Венесуэлы из игры в этом смысле. И это важно не только для переформатирования вообще рынка нефти мирового, но и для того, чтобы отсечь Китай от дешевой и вообще не учитывающейся в мировом балансе нефти. Поэтому с точки зрения стратегических интересов Соединенных Штатов, направленных на сдерживание Китая, и с точки зрения экономических интересов Соединенных Штатов, как понимает Дональд Трамп, в которых контроль над мировым рынком нефти является важной составляющей, такое вмешательство было бы логичным и оправданным, если считать, что его конечной целью является смещение ныне существующего режима аятолл и установление в Иране прозападного, дружественного, свободного правительства, которое бы играло по более-менее принятым в международном сообществе правилам.
Ну и тоже стоит отметить, что Дональд Трамп исключает возможность проведения наземной операции. Цитата, вот помощь, когда его спросили о том, как США готовы помочь протестующим, он сказал, это не означает boots on the ground, то есть сапоги на земле. Ну, мы можем это перефразировать как введение войск, но это означает очень-очень сильный удар по ним там, где будет больно, сказал Дональд Трамп. Иран сейчас уязвим после операции, которую проводили Америка и Израиль совсем недавно. Ну, то есть могут... Там состояние ПВО не очень хорошее.
Ну, это правда. Ну, скорее, после операции, которую проводил Израиль, при некоторой помощи на конечном этапе со стороны Соединенных Штатов. Да, конечно, Иран сейчас ослаблен. Его система ПВО как система была разрушена в ходе 12-дневной войны. Иран прилагал значительных усилий в последние полгода для того, чтобы как-то восстановить свою систему ПВО. Вряд ли это в полной степени удалось. Другое дело, что я не вижу, каким образом разовый ракетно-бомбовый удар, даже там, где режиму аятолл будет больно, может помочь протестующим бороться с этой властью. Или речь идет о какой-то более продолжительной кампании, которая в стратегической перспективе будет ослаблять режим и его военизированные формирования, его способность подавлять протесты, либо речь идет о какой-то символической акции, которая призвана напугать руководство, например, это адресные угрозы персонально верховному руководителю Ирана. Хотя, снова-таки, я не думаю, что такого рода угрозы либо разовые действия могут серьезно помочь протестующим в их борьбе с режимом.
Глава украинского МИДа Андрей Сибига в соцсети X написал, что Украина призывает международное сообщество усилить давление на иранский режим за его насилие против собственного народа и поддержку войны России против Украины. Цитата. Сибиги: иранский народ заслуживает защиты своих основных гражданских прав, включая доступ к информации, свободу собраний. Иранцы заслуживают нормальной жизни, свободной от страха, жизни в свободе, безопасности и благополучия. Ну и призвал он иранские власти воздержаться от насилия против протестующих. Скажите, а что Украине с возможного падения режима в Тегеране? Есть ли какие-то связи сейчас между Ираном и Россией? Есть ли вообще заинтересованность какая-то кровная Украины в том, чтобы режим в Иране сменился?
Ну, кажется, в процитированном заявлении украинского МИДа я не увидел призывов к свержению государственной власти в Исламской Республике Иран. Поэтому несколько странно отождествлять позицию официального украинского государства как заинтересованное в том, чтобы...
Это домыслы, да, Вячеслав, то есть я это домысливаю, да.
Если говорить о каких-то таких абстрактных интересах Украины, то есть несколько аспектов. Ну, да, конечно, Иран является важным союзником России, точнее, Исламская Республика Иран и политический курс ее нынешнего руководства. Конечно, при смене руководства, при изменении режима на более либеральный, более прозападный, можно ожидать, что Россия лишится такого союзника. Другое дело, что на данном этапе какой-то существенной помощи от Ирана, которая бы как-то сказывалась на способности России вести боевые действия, Россия не получает. Но для нее были очень важны и сильно помогли поставки шахедов 3 с чем-то 3 с небольшим года назад. С тех пор Россия смогла не только полностью устроить у себя производство, но и усовершенствовать иранские модели. Ожидалось и была информация о поставке ракет из Ирана, и баллистических ракет, и таких реактивных систем залпового огня. Но они в Иране собственного производства неплохие, получше советских градов, похуже хаймарсов, но поскольку их там значительное количество, это могло бы существенно усилить Россию. Однако мы на фронте этих установок так и не увидели, и иранские ракеты по нам так и не полетели. Очевидно, какой-то договоренности для этого не хватило. А в любом случае, в настоящий момент Россия от Ирана не получает какой-то существенной военной помощи. Россия хочет использовать Иран в дальнейшем стратегически для построения инфраструктурно-логистических путей на юг, к Индийскому океану. Россия имеет планы по развитию мирного ядерной энергетики. А в Иране Россия имеет много планов по инвестиции в иранскую нефтегазово-добывающую и перерабатывающую промышленность. То есть теоретически, конечно, выбить Иран из системы российских дальнейших экономических отношений было бы неплохо. Это вот еще раз прямо сейчас существенно не влияет. С точки зрения Украины стратегически, что является важным, это, конечно, не сделать России гадость, лишив ее выхода к Индийскому океану. Он и так очень гипотетический, и этот так называемый коридор север-юг, он строится такими темпами, что в ближайшие несколько десятилетий ни о чем серьезном не следует, ни о чем серьезном не идет речь. Интерес Украины стратегический, как это ни парадоксально, там же, где интерес Соединенных Штатов, в мировом балансе добычи нефти и цен на нефть. Иран, который возвращается в систему международных отношений, в систему экономических отношений, Иран после изменения режима и прихода к власти более либерального прозападного и демократического правительства, существенно изменяет и правила игры на рынке нефти. Это приведет к изменению власти в Иране, приведет к снижению цен на нефть. И это будет долгосрочный и существенный фактор, который значительно снизит доходы российского бюджета, значительно уменьшит способность России вести войну, и это, безусловно, было бы для Украины бесспорным благом.
И тут вопрос, у нас минутка осталась, не как в Венесуэле, да, там нужно строить огромную инфраструктуру, а в Иране можно огромное количество нефти может быть выброшено на рынок сразу же, вот.
Да, это правда, хотя, конечно, и там тоже не грех инвестировать и получать значительно большую прибыль, но там все с технической точки зрения гораздо проще, чем с Венесуэлы. Другой сорт нефти, который не требует таких инвестиций в переработку. Да, Иран – это, грубо говоря, очень быстрая последовательность смены власти и большое количество нефти на свободном рынке. То, что в случае падения режима может произойти в течение недель даже.
Угу. Ну и такой последний короткий вопрос. По вашим оценкам, может ли реально измениться режим в Иране, или рано об этом говорить?
Рано об этом говорить. Пока что протесты не угрожают прямо вот тем, что они в состоянии свалить этот режим в краткосрочной перспективе.
Спасибо большое вам, Вячеслав. Разъяснили. Вячеслав Лихачев с нами был, член экспертного совета Центра гражданских свобод. Друзья, ну, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Большое спасибо, что провели с нами эти 45 минут. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете. Сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалий». Так вы можете связаться с нашей командой. Предлагайте нам темы для разговора в студии, темы для сюжетов, которые могут сделать наши корреспонденты. Можете просто рассказать свою историю, если считаете вот ее интересной. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах. Наша почта и наша анонимная форма, разработанная специально для жителей оккупированных территорий. Из социальных сетей особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие новости, эксклюзивные, это самое главное, новости о Донбассе. Ссылка в описании к этому видео. Если
нам нравится, что делает наша команда, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, так его увидит гораздо большее количество людей. Ну и, пожалуйста, не забывайте писать, откуда вы нас смотрите. Нам важно понимать, удается ли нам пробиваться к жителям оккупированной части Донбасса, там, где Россия замедляет или блокирует интернет. Пишите в комментариях. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».